Говорит Радио Свобода. Кремлевская операция по отмене закона Магнитского закончилась неудачей.
Путин – клептократ. За время своего правления он присвоил большое количество денег. И вдруг эти деньги оказались под угрозой.
Дебаты Навального и Гиркина разочаровали зрителей.
Почему выглядит так, будто Гиркин допрашивает Навального, а не наоборот?
Рамзан Кадыров угрожает Америке.
Рамзан Кадыров говорит, что нет у нас геев, а через 40 секунд настаивает на том, что он весь мир раком поставит.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главной героиней этой недели можно назвать российского адвоката Наталью Весельницкую. Ее имя не сходит с первых полос газет. Встреча Весельницкой и Дональда Трампа-младшего, состоявшаяся прошлым летом, в Соединенных Штатах стала объектом внимания специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американские президентские выборы. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Наталья Весельницкая, добившаяся в июне прошлого года встречи с сыном кандидата в президенты Дональда Трампа, посулив ему через общего знакомого некие документы, компрометирующие предвыборный штаб Хиллари Клинтон, стала первым и пока единственным известным звеном, указывающим на то, что команда Трампа была готова воспользоваться материалами Кремля в борьбе с Хиллари Клинтон. Отсюда и гигантский интерес к фигуре 42-летней Весельницкой, собирательный портрет которой бросились создавать ведущие американские издания. Сразу после того, как ее имя замелькало в американской прессе около 3 недель назад, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил, что у Кремля не было контактов с этим адвокатом. Но выяснилось, что у адвоката Весельницкой есть тесные связи с ФСБ, которые она представляла в течение 8-летней судебной тяжбы. В результате тяжбы ФСБ отсудила дорогостоящую недвижимость на северо-западе Москвы. Наталья Весельницкая была адвокатом Дениса Кацива, сына вице-президента Российских железных дорог, чья компания обвинялась в приобретении собственности в США на деньги, полученные в результате аферы, разоблаченной Сергеем Магнитским. Попутно российская гражданка Весельницкая занималась безуспешным лоббированием американских законодателей, пытаясь убедить их отозвать акт Магнитского. Она даже приложила руку к созданию американской некоммерческой организации, цель которой – борьба за отмену закона Магнитского. Кого человек с таким прошлым и с такими связями мог представлять на встрече с младшим Трампом, о чем шел разговор во время получасовой встречи Трампа-младшего, Весельницкой и их спутников, известно лишь со слов главных участников. Сам Трамп, вынужденный объясниться только после появления информации о свидании в газете «Нью-Йорк Таймс», предложил несколько версий. До публикации в газете он утверждал, что никогда не обсуждал с россиянами вопросы избирательной кампании. Затем он настаивал на том, что речь шла лишь об усыновлении американцами российских сирот. Позже он признает, что избирательная кампания была одной из тем его разговора с Весельницкой. В конце концов, он и президент Трамп формулируют цель встречи как намерение получить то, что в политической практике называется оппозиционным расследованием. Но не все, даже среди сторонников Дональда Трампа, готовы принять такую интерпретацию этого события. Глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер, который начал несколько лет назад лоббистскую кампанию, результатом которой стало одобрение Конгрессом акта Магнитского, говорит в многочисленных интервью о том, что, по его мнению, в действительности Весельницкая пыталась заручиться сторонником в борьбе за отмену этого закона, поскольку санкции ощутимо ударили по людям в Кремле и их окружению, затруднив их финансовые операции и перемещение активов из России. Сама фигура Весельницкой и ее сомнительная многолетняя активность в Соединенных Штатах привлекла внимание влиятельного сенатора, главы юридического комитета Сената Чака Грасли. Сенатора, например, интересует, как и почему Весельницкая была допущена в Соединенные Штаты, если еще в 2015 году Госдепартамент отказал ей в выдаче американской визы. Грасли направил приглашение на специальные слушания в Сенате всем американским участникам этой встречи, включая сына президента Трампа. И все они, судя по всему, готовы дать ответы законодателям за закрытыми дверями. Последней неприятной новостью для Белого дома и для президента Трампа, который настаивает, что между его предвыборным штабом и Кремлем не было никакого общения, тем более ничего похожего на сотрудничество, стал официальный запрос специального прокурора Роберта Мюллера о сохранении любой документации о встрече Весельницкой с Трампом-младшим. Что означает, что прокурор не просто расследует вмешательство России в американские выборы, Это означает, что Мюллера интересуют связи Трампа с Россией. Эта новость и информация о том, что прокурор может получить доступ к налоговым декларациям Дональда Трампа за несколько последних лет, по словам источников в окружении президента, возмутила президента Трампа настолько, что он заинтересовался тем, есть ли у него теоретические основания уволить специального прокурора, расследующего российское вмешательство в американские президентские выборы. Такая попытка может обернуться серьезнейшими политическими последствиями для президента Трампа, предупреждают эксперты. А представители Белого дома отмахиваются от этой информации как от слухов. Между тем, все большее число американских наблюдателей видит в этой истории признаки спецоперации российских спецслужб. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» Стивен Бланк, военный эксперт, сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. «Я думаю, что мы стали свидетелями операции, проводимой ФСБ», говорит Стивен Бланк. Все российские участники этой истории имеют связи с разведслужбами России. Мало того, прекрасно известно, что ФСБ может завербовать кого угодно, но при этом заявлять, что эти люди не являются ее сотрудниками. Сама Весельницкая выступала в роли адвоката, представляющего ФСБ. А сопровождавшие ее на встрече с младшим Трампом двое так называемых предпринимателей являются темными фигурами, в багаже которых сомнительные дела. Все это свидетельствует в пользу именно такой версии. Мы теперь знаем, что Трамп шел на эту встречу, рассчитывая получить материалы, которые можно было использовать против Хиллари Клинтон. Я подозреваю, что специальный прокурор найдет в этой истории признаки незаконной деятельности, например, нарушение избирательных законов, сотрудничество с иностранным правительством с целью приобретения чего-то ценного. Но защитники Дональда Трампа верят в то, что за этой встречей, как и за другими контактами людей из окружения Трампа с россиянами, нет ничего предосудительного. Они верят, что расследование докажет, что все, что мы видим, это результаты действий Кремля, который целил в обоих кандидатов в президенты, и что расследование, так сказать, оправдает людей Дональда Трампа. Вы с этим не согласны? Нет, я сильно подозреваю, что дело не ограничивалось одной встречей. Мы постоянно слышим о новых разоблачениях, касающихся контактов людей из окружения Трампа с российскими представителями. Операция ФСБ, скорее всего, была масштабной, и эти масштабы нам пока не ясны. Кстати, косвенным подтверждением того, что за этой историей стоит нечто большее, являются попытки президента Трампа подорвать расследование Мюллера. Говорит американский военный эксперт Стивен Бланк.
С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер собирается выступить перед Сенатом Соединенных Штатов в рамках слушания о незаконном лоббировании интересов других стран в Соединенных Штатах. О деятельности Натальи Весельницкой и о том, что он хочет сообщить сенаторам, рассказал Уильям Браудер.
Начнем с того, что Путину не нравится закон Магнитского. Он ему не нравится, потому что Путин был одним из бенефициаров тех 230 миллионов долларов, которые раскрыл Сергей Магнитский и за которые он был убит. Отмену закона Магнитского Путин сделал приоритетом своей внешней политики. И в течение прошлого года эта группа во главе с Натальей Весельницкой стучала в каждую возможную дверь в поисках сочувствующих с тем, чтобы добиться отмены закона Магнитского. Встреча с Дональдом Трампом-младшим была лишь одной в целой серии таких встреч. Это происходило и на Капитолийском холме, где они беседовали со многими членами Конгресса, пытаясь заручиться и их поддержкой. На мой взгляд, эта операция полностью провалилась. Но это не означает, что у них был недостаток необходимых ресурсов для ее проведения.
Когда вы говорите о Путине как о бенефициаре, вы имеете в виду Ралдугина?
Как это признано большинством, Сергей Ралдугин, виолончелист из Панамского архива, представлял интересы Путина, а Ралдугин получал прибыль от этих преступных действий. Мне неизвестно, какая точно доля этих денег идет Путину, но тот факт, что Ралдугин получал прибыль, говорит о том, что Путин был бенефициаром. Путин – клептократ. За время своего правления он присвоил большое количество денег, которые он хранит в офшоре. И вдруг эти деньги оказались под угрозой, поэтому он забеспокоился и занервничал. Во-вторых, он просит людей в своем окружении совершать серьезные преступления от своего лица, арестовывать людей, сажать их в тюрьму, подвергать пыткам, в некоторых случаях убивать, с тем, чтобы завладеть их собственностью. И для того, чтобы эти люди совершали эти ужасные действия, он должен гарантировать их неприкосновенность. Он должен гарантировать, что с ними ничего не произойдет. В прошлом ему это удавалось. Но сейчас за пределами России сложились неподконтрольные Путину обстоятельства, и это поставило под угрозу его режим. Он больше не может гарантировать неприкосновенность своих людей, и это его расстраивает.
Что касается Натальи Весельницкой, она была адвокатом Дениса Кацыва, которого подозревают в отмывании денег из российского бюджета. Как вы думаете, то, что это дело было закрыто, связано со встречей в Нью-Йорке?
Насколько я понимаю, главной целью встречи была попытка отмены закона Магнитского. На самом деле, мы ничего не знаем. Мы не можем верить ни одному слову Весельницкой. Она уже говорила неправду во многих своих публичных заявлениях. А поскольку команда Трампа постоянно предлагает новые версии подробностей этой встречи, мы и им не можем верить. То есть на самом деле мы ничего не знаем, что точно произошло на этой встрече в Трамп Тауэр.
Что касается Весельницкой и Рената Ахметшина, насколько большую роль они, по вашему мнению, играют в российском лоббизме?
Финансировал эту операцию Петр Кацыв, в прошлом вице-президент РЖД, бывший вице-губернатор Московской области, занимающий очень высокое место в путинском режиме. А руководила проведением операции Наталья Весельницкая. Она получала средства. Здесь, в Америке, она наняла Рената Ахметшина. Для проведения кампании были также привлечены крупные адвокатские фирмы, лоббистские компании, пиарщики и частное детективное бюро. Весельницкая была главным координатором этой кампании в Соединенных Штатах.
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Немецкий концерн Siemens 21 июля объявил о решении существенно ограничить деятельность России в ответ на перепродажу своих турбин в Крым российской компании Технопромэкспорт. Кроме того, Siemens впервые официально подтвердил, что по имеющейся у него достоверной информации все 4 турбины по контракту, предназначавшиеся для электростанции в Краснодарском крае, уже поставлены в обход западных санкций на аннексированный Россией полуостров. Немецкие СМИ выяснили, что год назад Владимир Путин лично обещал представителям властей Германии, турбины «Сименс» в Крым не попадут. Продолжит тему Марк Крутов.
В заявлении, опубликованном на сайте Siemens, говорится, что в ответ на действия технопромэкспорта немецкий концерн разорвет все контракты на поставку оборудования для электростанций, заключенные с российскими компаниями, если эти компании контролируются государством. Siemens также прекратит участие в российской компании «Интеравтоматика», занимающейся производством и поставкой оборудования и управляющих систем для электростанций. Немецкому концерну принадлежит 46% ее акций. Представители Siemens в наблюдательном совете «Интеравтоматики» будут отозваны. Кроме этого, концерн начнет процесс отзыва лицензионных соглашений, ранее выданных российским фирмам, поставляющим оборудование для электростанции комбинированного цикла. К таким относятся и электростанция в Крыму, для которой предназначаются теперь поставленные в Россию в обход санкций немецкие турбины. В Siemens говорят, что помимо этих мер продолжат судиться с технопромэкспортом. Иск о нарушении контрактных обязательств был подан концерном в Московский арбитражный суд 11 июля. В немецком концерне также предлагают технопромэкспорту расторгнуть контракт добровольно и выкупить турбины. В пресс-службе Министерства энергетики России в пятницу заявили, что действия Siemens не повлияют на срок запуска 2 теплоэлектростанций в Крыму, для которых предназначались турбины. Часть экспертов считает, что российские специалисты не смогут запустить и обслуживать турбины без участия немецкого концерна. Ранее в государственной корпорации «Ростех», которой принадлежит «Интеравтоматика», утверждали, что турбины были куплены на вторичном рынке и существенно доработаны на одном из российских предприятий, а следовательно, они фактически являются российским продуктом. Вопросов в этой истории остается много. Знал ли Siemens, что турбины, поставленные им в Россию, предназначаются для Крыма? Можно ли откатить все назад и вернуть турбины в Тамань? Говорит эксперт по российской энергетике, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я считаю, что это отчаянная мера компании, которая рассчитывает каким-то образом снизить накал разгоревшегося скандала и, возможно, сократить размеры наказания за нарушение режима санкций. Но я считаю, что этих мер, скорее всего, будет недостаточно, поскольку у Siemens есть и другие обязательства в отношении российских компаний, и возможное ужесточение санкций может опять коснуться проектов Siemens, таких как работа над газовыми компрессорными установками, так называемыми газоперекачивающими агрегатами, где также большой склад Siemens. И если что-то коснется инфраструктурных проектов, таких как газопроводы «Газпрома», то здесь «Siemens» опять окажется в первых рядах пострадавших от режима санкций.
Вы говорите, что этих мер недостаточно. А какими могли бы, с вашей точки зрения, быть эти меры, чтобы можно было их назвать достаточными?
Ну, во-первых, я думаю, «Siemens» должна прекратить всякое сотрудничество в обслуживании поставленных агрегатов турбинных. И второе, судя по всему, компании предстоит принять очень важное решение в отношении сотрудничества с газовыми инфраструктурными проектами, потенциальной мишенью будущих санкций.
Допускаете ли вы хотя бы на минуту, что компания «Siemens» сознательно шла на риски, подписывая договор о поставке турбин в Тамань и понимая, что они могут оказаться в Крыму?
Да, конечно. Компания полностью была в курсе того, куда предназначены эти турбины, поскольку, во-первых, турбины не вполне стандартные, они заточены под специальную электростанцию, и данная электростанция должна была находиться в Крыму. Мало того, в контракте указаны сроки обслуживания этого оборудования специалистами компании «Siemens». И без этого обслуживания просто невозможно просто взять, установить такие турбины и потом забыть про них. Поэтому компания была в курсе всех дел с самого начала. И об этом российская печать писала уже очень давно.
Какими в целом могут, по-вашему, оказаться последствия всей этой истории с турбинами «Siemens» для российско-немецкого бизнеса?
А мы уже посмотрели на сокращение числа немецких компаний, у которых есть проекты в России. Когда-то это было чуть ли не 6 тысяч компаний, сейчас их число снизилось до примерно 4 тысяч компаний. И несмотря на оптимистические высказывания германского правительства и представителей германского бизнеса, число это не растет.
Считает эксперт по российской энергетике и партнер консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Бывший министр экономики России Андрей Нечаев допускает в интервью «Радио Свобода», что поставки высокотехнологичного оборудования в Россию в обход санкций не прекратятся даже в случае ужесточения контроля за их соблюдением.
Я думаю, что, с одной стороны, соответствующие правительственные структуры западных стран будут, видимо, ужесточать меры контроля, но, с другой стороны, это всегда вопрос платы за риск. Понятно, что, соответственно, если будут какие-то цепочки посредников или поставки напрямую с соответствующими рисками для тех, кто поставляет, значит, будет закладываться в качестве некоторого дополнительного бонуса в конечную цену продукта, изделия, оборудования и так далее. Поэтому я думаю, что правительственные органы будут ужесточать контроль, а бизнес будет искать пути обходить эти препятствия. Мы этот эксперимент провели еще в рамках СССР, когда были больше с Афганистана очень жесткие санкции, но, тем не менее, поставлялись и компьютеры, и другое оборудование, в том числе американское, ну, там, через Финляндию, через всякие фирмы-посредники из нейтральных стран. Поэтому там, где речь идет о крупных каких-то серьезных контрактах, где бизнес реально, я думаю, что, конечно, скорее всего, будет искать пути.
Есть две основные точки зрения, что санкции эффективны и что санкции неэффективны. Вот эту историю с турбинами «Siemens», сторонники какой из этих точек зрения скорее будут приводить в качестве аргумента своей правоты?
Я думаю, что пока рано делать выводы. Надо посмотреть, чем вся эта история реально закончится. Действительно ли «Siemens» разорвет крупные контракты в России? Действительно ли он отзовет лицензии на право производства турбин по его технологиям в России или их доработки? Поэтому я бы не стал сейчас торопиться с выводами. Но то, что санкции не являются первопричиной бед российской экономики, это для меня очевидно давно, потому что российская экономика переживает, несомненно, системный кризис. И он начался где-то с второй половины 2012 года, когда еще ни о каких санкциях и никто и думать не мог. И цена на нефть была вполне комфортной для российского бюджета. И тем не менее у нас началось сначала замедление, а потом абсолютное падение основных макроэкономических показателей. Поэтому санкции как бы усугубляют ситуацию, повторюсь, но не являются ее первопричиной. Ну, а эффект, он, конечно, в разных секторах разный. В нефтедобыче, вот часть геологоразведки, там, конечно, потенциальный ущерб он еще не сказывается, но если санкции будут продаваться долго, там, конечно, потенциальный ущерб большой. Закрытие рынков капитала практически для большинства российских компаний, а это, конечно, серьезно сказалось в свое время вот на девальвации рубля и на снижении золотовалютных резервов, но сейчас уже, в общем, экономика этот шок пережила с соответствующим там инфляционным скачком, другими негативными последствиями, но в значительной степени этот шок уже в прошлом. Поэтому по-разному. Ну, а для конкретных людей, конечно, санкции крайне неприятные, я полагаю.
Говорил экономист, бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Рассказывал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры обсуждали на этой неделе скандальное интервью Рамзана Кадырова, новое государство Малороссия и дебаты Навального с Гиркиным. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев.
Один из героев социальных сетей на этой неделе – Рамзан Кадыров. В интернете появились отрывки его интервью американскому телеканалу HBO. Интервью выдалось очень ярким и эмоциональным.
«Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху подальше от нас. Чтобы очистить кровь, пусть забирают. Они шайтаны, они продажные, они не люди. Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед Всевышним все равно ответят за это. Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию, и что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится. Америка не такое сильное государство, чтобы мы рассматривали его как врага России. У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и весь мир мы перевернем. Поставим».
Конечно, такие монологи собрали много откликов. Твиттер «Мысли президента».
Кадыров рассказал американскому каналу, что не видит в США достойного врага. «У Рамзана хорошая армия, а у Дональда плохая. Я лично ору».
Твиттер «Дядюшка Шу».
Рамзан Кадыров предложил забрать в Канаду геев, которых в Чечне нет, чтобы с ними не случались пытки и убийства, которых в Чечне не бывает.
Твиттер «Загнивающий Запад».
Рамзан Кадыров говорит, что нет у нас геев, а через 40 секунд настаивает на том, что он весь мир раком поставит.
Сергей Сноб.
Поставить мир раком – вот квинтэссенция цели современной России. Коротко и ясно. Спасибо Кадырову, кстати. Высек в камне, отлил в металле.
Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Вы так иронизируете над словами Кадырова, что он весь мир раком поставит, как будто бы вы в России живете и не раком стоите.
Дмитрий Бавырин.
Тем временем Рамзат Ахматович Кадыров сообщил человечеству, что у него есть своя армия, пригрозил США ядерными ракетами и пообещал с их помощью поставить весь мир раком. Без этих мудрых слов ни один разговор о перераспределении полномочий между федеральным центром и регионами теперь не будет полным.
Игорь Эйдман.
Кадыров нужен Путину в том числе и для того, чтобы на его фоне выглядеть в глазах Запада меньшим злом. Имидж Кадырова в мире и так ужасен, поэтому Кремлю выгодно списывать на кадыровцев любые преступления. У западной публики создается такая картина мира. В Чечне существует пиратское государство во главе с Кадыровым. Его люди убивают в Москве видных политиков. Только Путин может хоть как-то сдерживать это чудовище. Если он уйдет, в Чечне будет новый ИГИЛ, а чеченский террор перекинется на Европу. Поэтому пусть уж лучше он остается во главе России.
Олег Пшеничный.
В прекрасной России будущего выступлю за то, чтобы перед новыми властями и всеми гражданами Чеченской Республики был поставлен вопрос. Либо вы тщательно соблюдаете все российские законы, либо отделяетесь от России. Без всяких таможенных и торговых привилегий с визовым режимом, границей, денежной единицей и так далее.
А вот рубрика «Больше ада». Свой комментарий к словам Кадырова публикует Всеволод Чаплин.
Рамзан Кадыров сказал то, что давно уже должны были сказать православные политики. Конечно, посягательство на существование России, единственного по-настоящему свободного православного государства, должно получить максимально прямой ответ. Причем речь должна идти не только о ядерной агрессии, а о любом посягательстве, угрожающем существованию государства. Тут даже вопрос не может стоять, применять ли ядерное оружие. Лишь абсолютный безумец, воспитанный на брежневском миротворчестве, может считать, что жизнь земного мира важнее. Сегодня социальный тоталитаризм и майнд-контрол в странах, управляемых западными элитами, таковы, что сохранить истинную православную веру и жить по ней там почти невозможно. А значит, невозможно достигнуть вечного блаженства. Например, признал нынешнюю гендерную идеологию, не готов покаяться за это, и ад неизбежен. Пример Украины уже начал это показывать. Индивидуальное спасение там скоро станет невозможно. И, конечно, переход России под западный контроль практически обессмыслит земную жизнь человечества. И гораздо лучше дать людям полчаса на покаяние и расстаться с земной жизнью, чем лишать практически всех людей жизни вечной.
Впрочем, есть мнение, что и не так страшен Кадыров, как его малюют. Роман Зайцев.
Первой жертвой после ухода Путина будет как раз Кадыров, и он это прекрасно знает. От этого и истерики. Ни у кого из российских элит нет столько врагов, как у него. Кадыров – смертник. Путин уходит с президента, Кадыров превращается в прах.
Константин Боровой.
Существует очень серьезное заблуждение относительно Кадырова. Его войска, по поводу которых он хвастается, – наемники, которые существуют только до тех пор, пока он может их щедро финансировать. Единоличная власть Кадырова противоречит традиционной тейповой структуре общества. Сейчас он откупается от остальных тейпов бюджетными деньгами, которые получает из Москвы. Ненависть, которую испытывают к нему чеченцы, не позволит ему сохранить власть не только после ухода Путина, но даже и при существенном сокращении финансирования. Именно поэтому Кадыров подготовил себе запасные базы в нескольких мусульманских государствах. Кадыров вылетит с территории России в течение нескольких часов после возникновения опасности для Путина или для него лично, как он уже делал это несколько раз.
Кстати, о Путине. Еще одна важная тема. На саммите Большой Двадцатки у него состоялась не одна беседа с Трампом, а две. Причем на второй присутствовал только российский переводчик. Павел Пряников.
Оказывается, в Гамбурге у Трампа с Путиным была еще одна встреча, тайная. О чем говорили, неизвестно. Трамп, конечно, такими темпами дождется импичмента.
Канал «Медиатехнолог».
Да что вы, как дети малые, обсуждаете, что целый час на второй секретной встрече во время ужина обсуждали Трамп и Путин? Чемоданчиками они там хвалились. У кого весь мир в труху, лучше.
Виолетта Цивлин.
Стало известно, что во время последней их тайной встречи Владимир Путин присвоил Дональду Трампу очередное его воинское звание. Подполковник КГБ.
Екатерина Винокурова.
Я сама на приеме в Спасахаусе была один раз, но ежегодно мы наблюдаем одно и то же. Приглашенные на прием 4 июля проходят через ряд камер, за которыми рыло сотрудников НТВ их допрашивают, как так они смеют посещать американское посольство. Визит американского посла в регионы и встреча с губернатором – губернатор куплен Западом. А если уж оппозиционные политики и общественники встречаются с американскими дипломатами или того хуже американскими политиками, то все – измена родине. И вот американский истеблишмент себя, к сожалению, начинает вести ровно в духе наших охранителей. Скоро еще появится западный нот, который будет требовать пересмотра Конституции, так как русские опутали своей паутиной весь мир за кулисой и все такое.
А теперь к новостям геополитики. В Донецке объявили о создании нового государства Малороссия. Вот небольшие выдержки из политической декларации, зачитанной Александром Захарченко.
«Мы считаем, что государство Украина в том виде, в каком оно сложилось после распада СССР, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство Малороссия. В данном случае переименование страны принципиально важно, поскольку Украина, как государство, повинна в военных преступлениях, массовом терроре и геноциде собственного народа. Мы должны перевернуть страницу истории нашего народа, которая залита кровью наших братьев и сестер. Малороссия — это независимое, суверенное государство с новым именем, новым флагом, новой конституцией, новым государственным устройством, новыми принципами социально-экономического развития, новыми историческими перспективами. Но это не революция. Это возвращение в историю. Это новизна, которая восстанавливает, а не разрушает. Мы уверены, что, очистившись от преступной неонацистской идеологии, украинства, мы сможем построить новое общество на началах дружбы и взаимопомощи, а не ненависти и зависти. Творческий гений нашего народа сможет вывести Малороссию на передовые рубежи мировой цивилизации и сказать свое слово в истории, слово добра и правды.
Михаил Тюренков.
Конечно, сам текст еще нужно шлифовать и дорабатывать, но это самый настоящий русский прорыв.
При этом у большинства комментаторов все сказанное вызывает скорее истерический хохот. Александр Тверской.
Появились уже первые государства, которые признали Малороссию. Это Швамбрания и Нарния. Республика Шкид пока хранит молчание, но мы верим.
Твиттер Рогозин на орбите.
16.15. Объявить о создании Малороссии. 16.20. Объявить войну Англии.
Твиттер «Румынская сотня».
Новороссия от Ростова до Румынии закончилась Малороссией из двух областных городов. Даже ватный сектор чувствует себя обманутым.
Антон Шаховцов.
Украина все же могла бы начать поставлять в ДНР качественный алкоголь, ибо вопрос национальной безопасности.
Твиттер «Пан Палевец».
Административной единицей в Малороссии является Микророссия, в которую, в свою очередь, входят Нанороссия и две урны.
Станислав Белковский.
Мне представляется идеальное стратегическое решение проект «Нанороссия». Во главе, конечно, с Чубайсом.
Тимофей Шевяков.
Я так понимаю, что граждан Малороссии следует называть малоросликами?
Евгений Шестаков.
Новороссию поменяли на Малороссию. Явный даунгрейд. Гораздо лучше смотрелось бы Упороссия и Папироссия. Дерзко, круто и независимо.
Сергей Талк.
Мама дорогая, они теперь федеративное государство Малороссия с постоянным местом в ООН. Осталось только придумать, как государство будет называться в международных справочниках. Смалороссия. Это вам не Буркина-Фасо, это Small Russia. То есть Russia, но very small. И это не лечится.
Ольга Рощина.
Сколько ни делай ребрендинг дерьма, фиалками оно все равно не запахнет.
Кто-то подозревает во всем планы слива Донбасса. Павел Светенков.
Надеюсь, все понимают, что Малороссия – это проект укранизации Донецка и Луганска и передачи данных республик в состав Украины. Если вы говорите, что Донецк – Малороссия, исторической Малороссией он никогда не был, то это означает, что вы признаете Донецк частью Украины.
Егор Холмогоров.
Политическая сторона замысла понятна, но после трех лет борьбы за Новороссию выглядит изрядным абсурдом.
Борис Межуев.
Малороссия – это, если угодно, республика Китай со столицей в Тайбее. В 2014 году этот вариант лежал на поверхности. В 2017 это скорее жесткий выпад против Киева, но, конечно, без шанса получить международное признание.
Кто-то, напротив, видит планы новой агрессии против Украины. Кирилл Гончаров.
Что-то я не помню, чтобы в Минских соглашениях были пункты об этом. Соответственно, руководство ДНР в очередной раз доказывает свою принципиальную позицию по отказу от их выполнения и мирного выхода из кризиса.
Инесса Землер.
А теперь следим за руками. Независимый Крым Россия признала практически сразу же. Что было потом, все знают.
Константин Эгерт.
Минские соглашения окончательно похоронены. Бандиты Донбасса получили на это отмашку из Кремля.
Артур Гаспарян.
К ужасу всего мира, Кремль, видимо, устал прятать за минскими договоренностями свою истинную цель – мечты о перекройке границ. С этого, в общем, начинали и напыщенный Бонапарт, и бесноватый Адольф. Закончили они плохо, но для истории – правильно. Здесь будет такой же исход. Но, увы, через реки крови и наших с вами страданий.
Борис Вишневский.
Можно было бы ограничиться вызовом к Захарченко психиатра, если бы его деяния не приводили бы к гибели людей. Пока существует его бандитская республика, так упорно поддерживаемая Россией, матери и отцы украинских военных получают похоронки, гибнут мирные граждане, горе приходит в тысячи семей. Это преступление, за которое обязательно придется ответить.
Интересно, впрочем, что от декларации поспешили откреститься не только в Кремле, но даже в Луганской Народной Республике. Денис Казанский.
Молодая держава Малороссия погибла, не успев появиться на свет.
Евгений Лешан.
Когда ДНР нападет на ЛНР, этот новый проект можно будет назвать «Уробороссия».
Дмитрий Диварин.
С Новороссией не получилось, с Малороссией уже проблемы. Придется строить микророссию со столицей в гараже Захарченко.
Пока в Донецке пытались сделать из Новороссии Малороссию, в Москве Навальный встретился на дебатах с одним из отцов-основателей сепаратистского Донбасса Игорем Стрелковым. Этой встречи долго ждали, но сам разговор, кажется, никого не впечатлил. Рустем Адагамов.
«Тоска зеленая, эти ваши дебаты».
Наталья Пелевина.
«Дебаты провальные, и участники, и ведущие ужасны. Сочувствую».
Михаил Светов.
«Почему выглядит так, будто Геркин допрашивает Навального, а не наоборот?»
Кирилл Мартынов.
«Намечается бодрый слив дебатов Навальным. Он защищается и принимает язык Геркина».
Роман Могучий.
«Националист Навальный только что рассказал националисту Стрелкову, что честный русский националист сейчас должен быть в Донбассе. Ну окей».
Александр Васильев.
Навальный сообщает, что пока Игорь Иванович в своем ФСБ служил, он с Захаром Прилепиным топил за объединение самого большого в Европе разделенного народа – русских.
Владимир Варфоломеев.
«Отключаюсь от этого унылого обсуждения границ империи и ельцинских времен. Помойка».
Александр Ройтбуд.
Судя по тому, что пишут в Фейсбуке о дебатах Навального с Гиркиным те, кто их смотрит, минут через 10-15 российская оппозиция признает Малороссию.
Егор Холмогоров.
Ну, это какой-то феерический разгром Лёши Навального. Что такое крутизна? Это когда в тебя не верит даже ближайшее окружение, а ты берешь и всех делаешь. Стрелков сегодня, конечно, показал крутизну. После тотального общего скептицизма реально уделал Навального в ноль.
Спутник и погром.
Командного голоса и строгого взгляда оказалось достаточно, чтобы Навальный поплыл. И было четко заметно, что когда речь заходит о чем-то кроме коррупции, например, о разделенном русском народе, причем всем было заранее понятно, что Стрелков поднимет эту тему, Навальному просто нечего сказать по существу. То есть мужчина привык выступать перед сторонниками по одному и тому же сценарию, и при сколько-нибудь отличающихся вопросах начинает плыть. Собственно, это было понятно еще по интервью Собчак. Но Собчак Навального не добивала, а Стрелков жал и жал на одну тему. Тему, еще раз подчеркну, ожидаемую. Можно и нужно было подготовиться. И даже фанатам Навального стало ясно, что никакого видения внешней политики у него нет.
Глеб Павловский.
Все просто. К дебатам надо готовиться, чтобы их не провалить.
Конечно, есть и те, кто присуждает победу Навальному. Андрей Волна.
Итог. Дебатировать было нужно. Навальный его раздавил. Ущербность Геркина и его идей, интеллектуальное убожество налицо.
Антон Беляев.
Победил, конечно, Навальный. Как политик и оратор он несравнимо сильнее. Плюс не отказался от дебатов с таким соперником.
Но общее впечатление все равно смазанное. Алексей Миноровский.
Надо признать очевидную вещь. Гиркин – это представитель того страшного мракобесия, которому подвержены значительное число наших соотечественников и уж совершенно точно большинство представителей спецслужб, силовых структур и госаппарата. И Навальный, как все мы, во многом не готов к открытой полемике с этим мракобесием, иначе не было бы оно столь сильно, как сейчас.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Иван Беляев, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, какое впечатление на вас произвели теледебаты Гиркина и Навального? Кто победил и вообще стоило ли проводить такую дискуссию?
На меня эти дебаты произвели очень грустное впечатление, и вот теперь, уже по прошествии какого-то времени, я бы ответила, что точно не стоило. И мне кажется, что вот самую такую грустную роль в этом грустном, повторяю, зрелище сыграл Михаил Зыгарь, потому что он профессиональный журналист, журналист блестящий. Ведь он не только достаточно долгое время проработал на «Дожде», но, напомню нашим слушателям, еще до этого, когда он работал в «Коммерсанте», его часто приглашали на политические ток-шоу, вот в частности на Первом канале он частенько бывал, и там он себя зарекомендовал великолепно. Ну, правда, нужно сказать, что тогда, там лет 5 назад, все-таки еще не было такого кошмара и ужаса на этих политических ток-шоу, как сейчас. Но, тем не менее, он блистательно парировал, он узнал, какие вопросы нужно задавать. А здесь он как будто бы растерял все свое умение, или, скорее всего, ему было просто скучно и неинтересно. Потому что мне кажется, что профессиональный человек должен понимать, что в первую очередь это шоу, учитывая тот интерес у определенной публики, которые все-таки эти дебаты вызывали. То есть в первую очередь это шоу, и шоу выстраивается по каким-то драматургическим законам. Если бы эти люди просто дебатировали в прямом эфире, ну и ладно, вот как течет вода, так она и течет. А Зыгарь на то и был представлен, чтобы как-то моделировать всю эту ситуацию. Вот, например, мне кажется, что самое важное вот для себя, я могу говорить только о себе, а что случилось со Стрелковым? Ну, с Навальным более или менее все понятно. Он где-то на поверхности, он более для нас публичная фигура, чем Стрелков. А что случилось со Стрелковым? Почему он там с 2014 года фактически ушел в подполье? То есть на поверхности его не было. Наше внимание он не старался привлечь, ну, я имею в виду более или менее там публики, которые сопереживают и сочувствуют Навальному. И вдруг он вызывает Навального. Мне кажется, это самый главный вопрос. А что случилось? Почему? На этот вопрос не было никакого ответа. И даже когда Игорю удавалось задавать правильные вопросы и точные вопросы. Ну, например, о том, каким образом финансировалась компания на Донбассе, каким образом был взят Славянск, откуда деньги на оружие и прочее. Тот прикрывался, Гиркин прикрывался военной тайной, и Игорь даже не считал нужным как-то вернуться к этому. Потому что искусство модератора – это искусство все-таки получить ответ так или иначе на тот вопрос, который он считает важным. И тут я боюсь навлечь на себя гнев, но я хотела бы сказать, что Игорю есть чему поучиться у Соловьева. Вот Соловьев, действительно, он блистательный модератор, он умеет делать свое дело очень хорошо. Другое дело, что там уже цинизм, который превзошел все допустимые санитарные нормы, но тем не менее. Вот все важные вопросы остались неотвеченными с обеих сторон. И в частности, вот для меня очень важный вопрос, который задавал Михаил, а почему оба собеседника и оба оппонента так плохо относятся к своим соратникам? Почему они ими пренебрегают? Это ведь очень важный такой нравственный вопрос, на который любой политический лидер должен ответить. Ответа тоже не было. Вопрос о том, что считает ли Навальный, вот один из немногих прямых вопросов, которых удалось Игорю сформулировать, считает ли Навальный Гиркина военным преступником, тот ответил точно так же, как отвечает в этих ситуациях Путин. Вот суд покажет и суд докажет. Мне кажется, есть еще одна важная вещь, вот, которую я сделала, исходя из этих дебатов, для себя, что вообще в публичном пространстве, ну, в данном случае телевидение, потому что это вот я, например, смотрела «По дождю», так что для меня это тоже телевидение, это предмет моего как бы профессионального интереса. Нужно вообще запретить тему коррупции. Это превращается в одно общее место, и либо надо эту тему запретить, либо найти какой-то абсолютно новый, другой важный уровень разговора. Иначе это даже не популизм, это уже какая-то ниша после популизма, какая-то ступень вообще общих рассуждений ни о чем. И что мне еще кажется важным, я не знаю, кто, вот вы задали мне вопрос, кто проиграл, кто выиграл, мне кажется, проиграли все. Выиграли, наверное, только те носители, которые там транслировали эти дебаты, у них там был какой-то процент, какой-то рейтинг, в том числе и канал «Дождь». А это абсолютно 0-0, потому что никто не выиграл и никто не проиграл. Меня, например, вот как-то очень насторожило, я и прежде это замечала, но вот этот вот фанатизм Навального, который через каждую фразу повторял, когда я буду президентом, вот это вот меня лично, как избирателя будущего потенциального, очень пугает. И мне кажется, это вот точно не формат Навального. Гиркин как-то мне лично вообще не интересен, и он ведь ни на что не претендует. И это тоже отличительная особенность, что разговаривают два человека, о которых сегодня, по большому счету, вообще ничего не зависит. А Навальный – это немножечко другая история. И, повторяю, этот его фанатизм совершенно настораживает. Но при том, что ему так хочется завоевать аудиторию, он абсолютно одни общие места, ни одной какой-то интересной мысли. Ни одной интересной идеи. И, конечно, наверное, им нужно сделать из этого вывод, потому что то, что делает его фонд, вот эти вот замечательные расследования там о Медведеве, о Чайке, это, конечно, настолько выше и настолько серьезнее, и настолько, по-моему, продуктивнее даже с точки зрения такого вожделенного рейтинга. Я не знаю, как насчет вот этих вот дебатов. Ему однажды только вот на моей памяти удалось, ведь он часто, ну, то есть как только можно, он участвовал дебатов, в том числе и на большом телевидении. И это был, ну, довольно такой хороший опыт, когда он баллотировался в мэры. Но там ведь, нужно об этом сказать, там был такой замечательный фон, что просто когда выходит, ну, молодой, такой довольно интересный человек, динамичный, с драйвом, он уже побеждает фактом своего присутствия. Не более чем. Так что, мне кажется, из этого нужно сделать вывод прежде всего Навальному, но я уже читала такие победные реляции, он доволен, и Волков доволен. Это, знаете, как вот на нашем телевидении. Вот что не происходит на нашем телевидении, вот те люди, о которых мы постоянно говорим, они всегда всем довольны. И это, по-моему, очень такое печальное явление.
Владимир Путин ни в каких теледебатах никогда не участвует, но в пятницу он встречался с учащимися Центра для одаренных детей «Сириус». Ну, есть такое ощущение, что эта встреча – это ответ на вот такую высокую массовую активность молодежи и подростков во время антикоррупционных акций как раз Алексея Навального.
Какие впечатления у вас от этого шоу, Слава?
Наверное, здесь есть какая-то доля правды, но только доля, и, по-моему, очень малая. Потому что мне кажется, что, ну, ясно, что все эти, извините за выражение, мероприятия планируются где-то в горных сферах, там, в администрации президента. И как бы я к ним не относилась, но я все-таки понимаю, что там люди соображают, что личность и, так сказать, личность молодого человека, она формируется не вот в этих молодежных баталиях, этих молодежных дискуссиях, и таким образом привлечь на свою сторону молодую аудиторию, которая будет противостоять тем, кто вышел 26 марта. Это, мне кажется, очень наивная, очень такая примитивная версия. А версий здесь тоже, в общем-то, особых нет. Вот вы знаете, у меня всегда такое ощущение, когда я встречаюсь с подобными форматами, что вот есть какие-то люди, которые осваивают какие-то бюджеты, и все. Потому что реального смысла вот в этой встрече я не вижу вообще. Кроме одного. В этом году такой телевизионный тренд, очень модный тренд, очень важный, это «Дети как товар». То есть дети продаются очень хорошо, и на каждом канале, мы об этом не раз говорили, появилось не одно и не два шоу с участием детей. Вот, например, самый рейтинговый проект, вот уже ушедшего сезона телевизионного, считай, да, это проект «Лучше всех» на Первом канале с Галкиным. Вот Галкину не везет, я высоко вообще ценю его потенциал, но то, что с ним происходит в последнее время, это, по-моему, катастрофа. Ну, вот, в частности, мы уже говорили о его шоу «Максим-Максим», которое просто провалилось. Но здесь Галкин, звезда, потому что ему ничего не нужно делать. Сидит Галкин, к нему приходят талантливые дети, он с ними разговаривает, и все. И рейтинг самый максимальный. Вот я думаю, что желание использовать вот этот тренд, ну и как всегда, понимаете, много президента не бывает. Хотя его уже в последнее время так много, что уж пора бы и чуть-чуть успокоиться. Это с одной стороны. С другой стороны, я не понимаю, все эти люди, которые организуют, они что хотят? Они хотят превысить 100% вообще рейтинга путинского. Я даже не понимаю, какой в этом смысл. Какого-то смысла нет вообще, потому что если говорить там о предыдущем нашем обсуждении, то есть вот что дебаты Гиркин и Навальный, что разговор Путина с детьми, это с точки зрения смысла абсолютно какое-то нулевое действие. Там смысла вообще никакого нет. А тем не менее действие происходит. Ведь эти дети не будут еще голосовать, насколько я понимаю, за Путина. Значит, что вообще преследовалось, какой интерес? И здесь, и там, и здесь ни одной интересной мысли. Ну, разве что вот, знаете, вот адепты упрощения реальности, разумеется, главный адепт упрощения реальности – это телевизор, очень любит там делать такую выборку, 10 самых ярких мыслей, 10 самых удачных цитат. Я очень сочувствую этим людям, потому что попробую вот из этой встречи Путина с детьми вытащить хоть одну какую-нибудь цитату. Вот ему сулят мысли о том, что он еще не знает, пойдет ли он на выборы, как будто бы в первый раз мы с этим словесным выражением нерешительности якобы нашего президента встречаемся. Поэтому я бы так сказала, что вот подводя итоги вот этим двум таким странным сочинениям телевизионным, лето, скука, пустота, эфир нужно забивать, и рейтинг никогда не бывает лишним.
Спасибо, Слава. Я благодарю телекритика Славу Тарощину. А мы послушаем, что говорил о встрече Путина с детьми в программе «Радио Свобода. Грани времени» правозащитник Борис Альтшулер, глава фонда «Право ребенка».
Я должен сказать, что в течение 17 лет мы в некотором смысле взаимодействуем с Владимиром Путиным на эту тему и, в общем, получали поддержку. И некоторые вещи даже делались очень серьезные. Могу их напомнить, если хотите. Начиная с 9 января 2013 года происходят какие-то странные вещи. Я вам скажу, почему эта дата так и замечательна в негативном смысле. В каком-то смысле не то, что не занимается, а вот как-то Владимир Владимирович отключился. Вот отключился от этого вопроса. Как от многих других вещей отключился. Впечатление такое, что вот как-то какие-то дела страшные даже происходят, а он не подключается. А раньше подключался, и в том числе в детской теме. Но все-таки я хочу сказать хорошее. Конец декабря 2000 года. Путин год как президент, его президент, потом президент. Москва в течение всего года и уже полтора года наполнены другие города безнадзорными детьми. Милиция проходит мимо, отворачивает морду. И они не забирают. Забирают только тех, кто стекло разбил. Мы это знаем из первых рук. Мы пишем письмо на имя Путина об этом всем ужасе. Через месяц нас с коллегой «Право ребенка» приглашают в администрацию президента, показывают. Причем письмо отправлено с проспекта Калинина по почте. Просто. Москва, Кремль, Путину, президенту. Его распоряжение контрольно-ревизионному управлению разобраться. На нашем письме написано рукой, его рукой. Получено было. Год контрольно-ревизионное управление разбиралось. Ничего не удавалось сделать с МВД. Рушайло стоял, помните, был такой министр МВД. Ни к ночи будет помянут. Нет, мы, милиция, не будем заниматься, если нет правонарушений. Дети на улице, ночью, маленькие. Не будем и все. Никто не занимался. И, наконец, наступает 18 января 2002 года. Путин стукнул кулаком, потребовал проблему решить и создать штаб. И действительно проблему решили. Тогда уже Лужков зашевелился. До этого все это игнорировал. И проблему решили. Детей стала милиция собирать, отправлять в больницы, лучше, хуже. Но и этого ужаса не было. Потом наступает позже, 10 мая 2006 года. Совершенно знаковое. Когда Элла Александровна Памфилова, тогда она возглавляла комиссию по правам человека, и она попросила нашу небольшую группу детских правозащитников подготовить доклад для Путина о проблемах. И мы подготовили, она ему передала в апреле. И в своей речи, послании Федеральному собранию 2006 года, он из часовой речи 20 минут, как сказал о любви в женщинах и детях, и дал важнейшие поручения в том, чтобы разработать механизмы, которые позволят уменьшить число детей, находящихся в интернатных учреждениях. И такие механизмы действительно разрабатывались. Это был же опыт блестящий российский. К 2008 патронатному воспитанию и прочее пустили детские дома. И раз возникает Екатерина Лахова, которая это убивает законом об опеке, потому что им нужно, чтобы дети были в интернатах. Продолжу дальше. Закон об общественном контроле детских интернатов. Страшные там дела делаются, и все. Какой-то прогресс есть, но все равно закрытость остается. Мы, опять же, в том числе, кстати, с Левой Пономаревым, Сергеем Холостковым, Алексеем Голованем, еще с рядом друзей, мы подготовили проект закона, который президент Медведев внес в 2011 году, в декабре, очень хороший, общественная палата, Астахов, все одобрили, внес в Госдуму, и 16 марта 2012 года оно было принято единогласно. Этот закон Госдумы единогласно был принят в первом чтении. И вдруг возникает, как черт, как в табакерке, извините, Кургинян, который собирает 85 тысяч, потом 140 тысяч подписей против этого закона об общественном контроле детских интернатов. Путин, о Путине говорит, 28 декабря 2012 года подписывает указ, в котором черным по белому написано: Государственной Думе рекомендуется принять этот закон в приоритетном порядке. Однако наступает через 9 февраля 2013 года, в колонном зале Дома Союзов Кургинян собирает свое родительское собрание против этого указа президента, на который вдруг является Владимир Владимирович Путин, произносит 15-минутную речь, в том числе говорит, цитирую, по поводу своего указа: да, этот закон несовершенен, его надо дорабатывать, а может быть, его вообще не надо принимать. И все. И нет закона об общественном контроле детских интернатов. А Следственный комитет России в ежегодных докладах постоянно, мы с ним сотрудничаем, очень, кстати, помогает нам, по детской теме очень большая благодарность. Все время говорит: самое страшное насилие в детских интернатах. Совет по правам человека при президенте говорит: срочно надо закон реанимировать. Все молчат. Кургинян сказал Путину нет, и Путин... И вот что происходит с Владимиром Владимировичем, я не знаю. И таких вещей тоже есть много. По лекарствам, по всему, по жилью. Но такие чудовищные вещи вообще все время пишем. И вроде бы он поддерживает на словах. Кстати, он сделал потрясающий указ номер 600 7 мая 2012 года, ну, в день инаугурации, где просто расписано, как решить жилищные проблемы вообще. Ну, в том числе с семьей, с детьми. Этот указ 5 лет уже в наглую саботируется Шуваловым, ну и в регионах тоже, Собяниным и всем. Просто саботаж настоящий, за который гнать надо как минимум с поста. А детям нигде. А вышвыривают на улице бездомные многодетные семьи с детьми. И Путин опять молчит. Я не знаю, вот что-то происходит такое вот с президентом, что он каких-то вещей отключился. А встречаться с детишками — это пиар.
говорил правозащитник, глава фонда «Право ребенка» Борис Альтшуллер. И еще один сюжет, который бурно обсуждается в соцсетях. Появились утверждения, что когда Владимир Путин приехал поздравить Людмилу Алексееву с 90-летием, правозащитница стала целовать ему руки. В интервью «Радио Свобода» Алексеева сказала, что это вздор.
Идиоты они и сволочи. Вот и все. Президент, когда пришел, единственное, что я сделала, я спустила ноги и вот так села. Он сел в это кресло, садится, протягивает мне обе руки и говорит: поздравляю вас, Людмила Михайловна. Я ему протягиваю обе руки, а как иначе? И так я сижу. Не наклонялась я к нему, это смонтированный кадр. Это сволочи. И мне, знаете, что обидно? Что каналы, которым я не доверяю, Первый, БГТРК, показали. Так ведь там стояли люди здесь, стояли еще. Они показали. И там не было этого кадра, чтобы я наклонялась. Если бы я целовал руки президенту, неужели бы они не показали?
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.